Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Dink shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Да уж, около спорт после передачи Ирины Прохоровой. Это как Касабин после концерта классической музыки. Здравствуйте. Петр Кузнецов, слышите, у нас ребрендинг такой внешний прежде всего произошел, речь идет о так называемой одежде, как мы ее называем, музыкальной, новое оформление передачи. Собственно, вопрос вам, давайте проверим вашу эрудицию спортивно-футбольную. Напишите, что это за фрагмент матча прозвучал и теперь будет звучать в главной заставке «Около спорта». Можете писать плюс 7-925-48-9-4-8. Или через Telegram говорит МСК-бот латиницей, все в одно слово. Проверьте себя, я вам скажу так. Я когда слышу этот фрагмент, мне почему-то сразу же хочется взять учебник математики и готовиться к экзаменам. 7373-948, звонок прямой эфир, 495-й код. Это все то, что вам понадобится в ближайший час. Координаты нисколько не отличаются от общего. Радийных. Здесь никакого внутреннего отдельного канала нет. Ну и что я вам хотел предложить, господа, мы с вами уже больше полугода вместе, если говорить о ребрендинге. Напишите ваши пожелания, если останется время в конце программы, мы с вами обсудим, что бы вы хотели больше видеть, больше гостей, какие темы вы хотите обсуждать в этой передаче, но учитывая, конечно же, название. Название меняться не будет. Все-таки «около» остается главной предметной приставкой здесь и главным словом в этом разнообразии. А Михаил Жуков пишет, что это ЛЧ 99-й. Совершенно верно, Михаил. Это финал Лиги Чемпионов между Манчестер Юнайтед и Баварией. Милан-Ливерпуль, Макс Райт, нет. Макс Райт тоже копнул финал Лиги Чемпионов. Ну, слышит, конечно, английского комментатора. Макс Райт немного не прав через Телеграм. Михаил правильно написал. Лига Чемпионов 99-го, финал. По-моему, на Камп Ноу, когда за 2 минуты, а то и меньше... Манчестеру удалось не только счет сравнять с Баварией, но и выйти. Они даже не переводили в основное, в дополнительное время. Да, Манчестер тогда выиграл. И вот этот фрагмент как раз, когда Шмайхель пришел, или Шмейхель, Шмайхель его называет один там комментатор из 90-х, когда он приходит в штрафную площадь, может быть, и во многом благодаря этому Манчестер сравнивает счет. Потом идет разводка с центра поля, еще один угловой, и точно так же Бекхэм подает, и уже Пол Сколс забивает, Манчестер выигрывает тогда Лигу Чемпионов. Потом это сделает еще и в московском финале, когда будет играть с Челси, но там уже до дополнительного времени дойдет, и дойдет до серии пенальти. Бесконечно много можно об этом говорить. Здорово, что вы такие эрудированные. Ну, правда. Аудиторию проверили. Вы очень активны. Давайте посмотрим, что вам может предложить сегодня спортивная программа. Вот передо мной сетка сегодняшнего дня. Смотрите, сегодня футбол, Кубок Африки, финал в 10 вечера. Египет играет с Камеруном. Лестер, Манчестер Юнайтед. В 19 часов показывает его Матч ТВ. Чуть раньше, в 16:30, уже совсем скоро Манчестер Сити будет играть с Суонси. Сельта, Реал Мадрид. Непонятно, что с этим матчем, потому что же приходит информация о том, что его перенесли. Матч 21-го тура. Крышу стадиона Вига, под которой должны были расположиться зрители, повредил ураган. Собственно, непонятно, она в онлайне при этом стоит. Севилья, Вильярреал в эти минуты начинают матч. Из итальянской советую Ювентус Интер в 22:45. Матч ТВ тоже будет его показывать. Германия, ну тут такого какого-то ключевого противостояния нет. Аугсбург, Вердер. Ну окей, 17:30. Хоккей, КХЛ пропускаем, скучно. НХЛ тоже, баскетбол, НБА. Вот, это вот из сегодняшнего дня интересности. Давайте приступим к первой теме. В прошлом году, в конце прошлого года мы говорили о вскрытии допинг-пробы А Поветкина. Теперь вскрыли допинг-пробу Б, и она тоже показала наличие астарина. Давайте об этом поговорим, с этого начнем.
Около спорт.
Прости, второй час. Практически каждый раз ведь упираешься впритык в новостной выпуск. Иван Поляруш. Поляруш через Телеграм. Хорошее пожелание. Да, да, пишите свои пожелания, ребят. Отталкиваемся мы от того, что произошли некие изменения внешние в околоспорте. Здорово, что вы первый же вспомнил, что это за фрагмент матча. Пишите, что бы вы хотели больше видеть. Больше гостей, каких тем вы хотите видеть здесь. К концу часа... Ну, это в 14.55, ну, если, конечно, не затянется беседа с тем или иным экспертом, мы обязательно вместе с вами еще поговорим о том, что вы хотите видеть в программе «Около спорт». Итак, давайте по Поветкину по порядку. 17 декабря допинг-проба, взятая у Поветкина, показала наличие в моче запрещенного препарата астарина. Его бой с Бермейном Стиверном в Екатеринбурге был отменен. Боксер наш временно дисквалифицирован. Стиверн назвал все это дело позором и улетел из Екатеринбурга в этот же день. И в срочном порядке Поветкину тут же была найдена замена на бой в лице никому неизвестного француза Жуана Дюапа. Ну, в мире бокса может быть известен, но широкой публике, которая собралась в Екатеринбурге, а там же был еще Михалков, прилетел специально, конечно, не был известен. Вышел на ринг Жуан Дюапа в кроссовках. Конечно же, Поветкин его победил. И сами вы понимаете, что этот бой ничего не значил. Просто чтобы зрителей, среди которых был тот самый Никита Сергеевич, чтобы не расстраивать самого Поветкина, вот устроили такой бой после отлета Стиверна. На следующий день газета «Спортэкспресс» выходит с заголовком «Мы не будем писать про бой Поветкина». Черный квадрат большой и подпись «Спортэкспресс за чистый спорт». Глава промоутерской компании, ну, собственно, промоутер Поветкина Андрей Рябинский сообщил тогда, что, цитирую, «обстоятельства, при которых у Поветкина обнаружили допинг, были странными и связаны с лабораторией в Лос-Анджелесе». Виноваты американцы во всем. И он продолжает: «У меня странное ощущение, у нас второй раз непосредственно перед боем одна из проб оказывается положительной, все пробы отрицательные, а перед боем всплывает положительная. И это происходит в одной и той же лаборатории в Лос-Анджелесе. Я ничего не могу на эту тему говорить, но этот момент странный». И дальше как будто бы такой девиз по жизни Андрея Рябинского, даже не по жизни, а по его профессиональной карьере. «Я хотел сделать все красиво, а тут неприятный срыв». Команда Поветкина после вскрытия допинг-пробы А потребовала вскрытия допинг-пробы Б. Совсем скоро с экспертом мы поймем, чем отличаются эти допинг-пробы, почему Б считается ключевой. А Рябинский сказал при этом, что для боксера проводились параллельные допинг-тесты в Швейцарии. Судя по всему, команда имеет право на это. И вот эти параллельные тесты командные в исполнении команды Поветкина, они ничего не показали. Ни допинг-проба А, ни допинг-проба Б. Все то, что проверялось в Швейцарии в независимой лаборатории, все чисто. Все то, что проверялось в лаборатории Лос-Анджелеса, все грязно. И А, и Б. Вот. Рябинский тогда после вскрытия и А, и Б весело запрыгал в Твиттере, кричал: «Вот видите», там всякие комментаторы в реплаях ему писали: «Теперь Спортэкспрессу нужно извиняться, вы суперменеджер» и так далее. Поветкин прокомментировал ситуацию тогда следующим образом: «Я шокирован, было очень неприятно, очень сильно переживал, хорошо, что мне не вечером сказали, а то ночью, наверное, не заснул бы. Вот этот препарат я забыл, как назвать». Внимание! Вот это из интервью, да, его с каким-то там спортивным журналистом. «Вот этот препарат, — говорит Поветкин, я забыл, как называется, и журналистом он говорит: астарин. Да, астарин. Он идет для набора массы, но он мне не нужен. Я взвесился, у меня был самый маленький вес за последнее время. Какой там набор может быть? Надеюсь, разберутся и выяснится, почему так получилось». Все это время были комментаторы, такие как Мутко, конечно, он сказал, что положительный допинг-проба — это надо, чтобы команда боксера, и он сам объясняли ситуацию. Потом тот самый промоутер Рябинский, не успокаивающийся, сказал, что вся команда Поветкина пройдет проверку на детекторе лжи. Ну, там были сомнения относительно некоторых кандидатур, команда большая, и вот якобы не исключено, что диверсия какая-то внутренняя произошла, не знаю, кондитер подбросил засланный из Обамы в Екатеринбург. Вот, не знаю, не видел, чтобы результаты проверки как-то были опубликованы. Он просто анонсировал проверку. Тут же прокомментировал историю один из тренеров Владимира Кличко. Сколько раз Поветкина ловили? 3 раза. Этот третий раз у него находят запрещенные препараты, и ничего, он спокойно себе находится в десятках рейтингов, все окей, так не должно быть. Спрашиваю вас, господа, мы с вами голосовали в конце прошлого года, можно даже будет сравнить результаты голосования того и сегодняшнего, а вопрос-то все тот же. Как вы считаете, после вскрытия допинг-пробы «Б», которая подтвердила наличие запрещенного препарата в моче Поветкина, а Поветкин в этой истории для вас преступник или жертва? Жертва или преступник? Если жертва, 134-21-35, подбросили, не знал, кто-то не усмотрел, Поветкин в этой истории жертва. Если Поветкин преступник, 134-21-36, то есть действительно употреблял. 134-21-36, это линия для вас. Прямо сейчас с нами Андрей Баздрев, главный продюсер телекомпании «Бойцовский клуб», эксперт по боксу. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можете ли вы нам сначала рассказать, что это за разные пробы, Б, которые вскрывали и которые дали противоположные результаты? Какой пробе будут верить, в каких лабораториях сдавали эти разные пробы?
Ну, смотрите, как было дело. На самом деле пробы А и пробы Б, они абсолютно идентичны. Вот, а те, что, собственно, тестировались в АДА. Вот. Но была еще проба, которую, собственно, тестировала сама команда Поветкина. Они взяли и отправили в швейцарскую лабораторию, которая, в общем-то, ничего не обнаружила. Вот. Единственный момент, что эта проба бралась не в те же дни, как сам, собственно, Андрей Рябинский подтверждает, не в те же дни, когда брались вот упомянутые пробы А и Б.
А позже.
Вот. Да, позже. Раньше, позже там, и так далее. Там, ну, команда достаточно так, ну, отвечает уклончиво. Поэтому, ну, мы точной информацией не владеем. То есть насколько это может быть основанием для того, чтобы подвергать сомнению основные пробы, соответственно, будет решать, ну, я не знаю, видимо, суд, там, WBC, еще кто-то. Вот. Это, в общем, вопрос уже в юридической плоскости находится.
И напомните, чем отличается проба Б от пробы А? Ну, то есть,
ничем,
почему... Нет, а почему Б после проверки пробы Б уже вот это считается моментом ключевым, и можно ее не вскрывать, а можно вскрывать, я так понимаю, потому что после того, как проба А, ну, собственно, первая вот эта проба, когда якобы нашли астарин, его частички, там появилась информация, команда будет настаивать на вскрытии.
Всегда есть какой-то шанс, какая-то минимальная возможность того, что, в общем-то, это была ошибка. То есть, как бы, кто-то надышал, в общем, не знаю, испортил пробу, еще что-нибудь там произошло. Ну, все бывает, собственно. И для того, чтобы удостовериться, в общем-то, вскрывают вторую часть, как бы, пробы, собственно, которая хранилась отдельно, в общем, там, но забиралась им на тот же момент. Собственно, это может быть только вот подтверждение первоначального анализа. Собственно, на моей памяти практически не случалось того, чтобы проба Б показывала что-то другое, нежели проба А. Вот, конечно, такое случается, но это именно вот поправка на вот элемент случайности.
Кстати, тут вот нам напоминают о допинговой августовской истории с Поветкиным. Тогда же его оправдали, у него, по-моему, находили мельдоний, да? Что там было? Напомните, пожалуйста.
Ну, вы знаете, никто никого не оправдывал. То есть точно так, такая же похожая история, как и со астарином. То есть сначала анализы чистые, потом одна из проб показывает наличие запрещенного препарата, пусть в небольших количествах, но показывает. И спустя там несколько дней еще проба, она тоже снова ничего не показывает. Ну, в общем, мы действительно не знаем, как бы, что он употреблял, там, употреблял ли, попал это с некачественным спортивным питанием или еще что-то там произошло. Но, в общем, факт остается фактом. В общем, какие-то, в общем, вещества, анализы показывают.
Ну, просто после той истории он по-прежнему выходил на ринг. И вот...
Ну, смотрите, история как бы такая, что никто его, в принципе, там было вынесено решение, в соответствии с которым Поветкин обязан был, то есть он лишался права на тот момент на бой с Уайлдером, но получал право провести еще один отборочный бой. Вот, уже против, собственно, Бермена Стиверна. Вот, это было одно из условий. Вот, и, собственно, чем это все закончилось, мы прекрасно знаем.
Прекрасно знаем. И что грозит Поветкину теперь?
Ну, знаете, сейчас WBC должен вынести решение по Астарину, собственно. Ну, после вскрытия пробы Б они уже должны это сделать. Но сроки вынесения решения, собственно, определяет только сам WBC. Возможно, они ждут решения суда. Вот. Суд это, в общем-то, он по-другому совсем делу. Это суд между командами Поветкина и командами Уайлдера. В общем, но первое заседание пройдет, в общем, 6-го, если не ошибаюсь, февраля. Вот, то есть уже практически завтра. И так или иначе, в общем, я думаю, решение суда, оно может как-то повлиять на решение WBC. Потому что если вдруг как бы получается по этому решению, что Поветкин предоставляет все необходимые доказательства, и он чист и невиновен, вот, то в таком случае WBC, впаяв, собственно, ему какую-то дисквалификацию, в общем, или какие-то еще санкции, наложив на него, может получить иск, собственно, в суд. А WBC это не нужно, потому что однажды их уже обанкротили такими судами.
Угу. То есть, помимо суда, на что-то еще не остается надеяться команде, на что-то уповать, где-то оспаривать. Может быть, какую-то роль сыграют эти альтернативные пробы, которые они в Швейцарии брали?
Есть вероятность того, да. Собственно, для этого их и брали, чтобы как-то подстраховаться. Вот. Ну, в общем, знаете, не настолько глубоко я погружен в тему, собственно, допинга и запрещенных препаратов, чтобы судить о возможностях. И, в общем, здесь все находится действительно как бы в плоскости уже чисто юридической. Вот. А какие аргументы, собственно, будут рассматривать и WBC, и суд, и ВАДА, а какие нет, в общем-то, мы не знаем. Ну, так или иначе, не стоит забывать, что не спорт, а прежде всего большой бизнес, в общем, где сталкиваются интересы совсем разных людей. В общем, интересы там команды Поветкина одни, интересы там Уайлдера, Элла Хеймана, там, или Стиверна и Дона Кинга, они совершенно в другом находятся, в другой плоскости.
Да, Андрей, и мне хочется еще вернуться вот тогда, в тот Екатеринбург, и мне, как человеку, имеющим вот просто какое-то лишь представление о боксерском мире, о том, как это происходит, такой вопрос вам, как эксперту. Вот тогда команда Поветкина после всего этого скандала сразу же находит замену. Значит ли это, что команда знала уже о допинге заранее? Что значит заранее подстраховались? Или вот резервный соперник, это обычная практика?
Совсем не по поводу допинга. Знаете, учитывая, что как бы, боксера, в общем, представлял интересы Стиверна Дон Кинг, собственно, у него сложная история отношений с Рябинским, страховались они именно на тот случай, если Кинг там решит их как-то подставить там и откажется в последний момент от боя. Вот. Что если там Стиверн там заболеет и не прилетит. Ну, вообще были прецеденты, в общем, только не в чемпионских боях, естественно, но вообще не раз было такое, что готовили каких-то резервных оппонентов. Но чаще всего просто это не афишируется никак, потому что просто не доходит до того, чтобы эти люди вступали в игру. Ну, а здесь, в общем-то, вот очень удачно совпало.
Понятно, вот. Андрей.
Конечно, можно здесь искать всякие разные подтексты, а можно не искать. В общем, я здесь не сторонник куда-то копать глубже, чем на поверхности, именно вот в этой истории.
Ну да, и я понимаю, что вам будет очень сложно ответить на наш ключевой вопрос, который спроецирован на голосовании. Мы сейчас решаем сослушать, но тем не менее попробуем. А вы бы как ответили на вопрос? Вот во всей этой истории Поветкин скорее жертва или преступник? То есть он мог не знать, что принимает запрещенное вещество?
Разумеется.
То есть скорее жертва?
Слушайте, ну, зная Александра, достаточно долгий срок, в общем, я уверен, что сознательно ничего такого не стал бы принимать. Вот. А элемент случайности, элемент плохой работы его команды, например, там, специалистов по физподготовке, там, диетологов и так далее, вот, это все возможно.
Но просто это же уже третий случай, как нам не поленился напомнить один из представителей Кличко. Здесь уже какой-то случайности как-то уже не поворачивается говорить.
Ну, значит, это непрофессионализм.
Самой команды.
Можно говорить об этом.
Ну да.
Да, с одной стороны. Или нельзя исключать там такой истории, как, в общем-то, говорил Денис Лебедев, что, в общем-то, против Саши сознательно, осознанно работают именно по этому фронту. Возможно.
Угу. Значит, тщательно нужно, да, как-то защищаться. Спасибо, Андрей. Андрей Баздрев, главный продюсер телекомпании «Бойцовский клуб» и наш главный эксперт по боксу. Сегодня голосование продолжается 134-21-35. Вы считаете, что Поветкин в этой всей истории с допинг-пробой А, допинг-пробой Б? А жертва 134-21-35, 134-21-36? Он преступник. 134-21-36. 7373-948. Ваш аргумент в прямом эфире. Послушаем. Здрасте. Алло. Алло, приветствую. Здрасте.
Алло, да, здравствуйте. Да. Вы знаете, вот уже не первый раз и все проще. Вот сколько с ним уже будет? Он сам себе понимает, отдает себе отчет. Наверняка, значит, какой-то шлейф. Вряд ли это какой-то политический или какой-то там спортивный заказ на него. Mm-hmm. И помните, когда у него обнаружили на следующий день, там, где он, Красноярске, я не помню, где он, он выходил там на ринг. Помните, мы все обсуждали, и вы обсуждали как раз передачу, что это вот как раз показатель того, что вот как раз нашли, и он продолжает хвалить и вот восхваливать спорт. Ну так это же наоборот достижение, это отрицательно, и этому не надо учить молодежь. Я вот это не очень понимаю. Мне кажется, ему надо уже закрыть эту тему, пойти на тренерскую работу и все, и не мучиться, и нас не позорить.
Вот. Для этого его нужно, вот, используя ваше же определение, для этого его нужно самого закрыть. То есть вы все-таки за то, чтобы эта история закончилась дисквалификацией, которая позволит ему...
Я думаю, я верю 100%, что там находят реально какой-то допинг, поэтому это не просто так.
Но вы полагаете как? Это же просчеты общей команды? Или что, сам человек как-то каждый раз думает, что проскочит?
Уже мы столько об этом говорили по отношению к любому спортсмену, я вот не понимаю, но азбука вкусная. Я к тому, что уже 1 плюс 1 равно 2, но зачем делать снова эти ошибки? Они что, снова включают дурачка и говорят, это мне подсунул врач, а я в этот момент спал? Ну что, я не понимаю. Ну, взрослые они мужики, они же все четко понимают. Считают свои финансы, рожают детей, ходят там. Ну и давайте говорить правду, ну все взрослые же. Ну они же не дети, вот первый класс.
Да, спасибо, вы услышаны. Да. 7373-948, звонок прямой эфир, голосование. Ну, давайте с вами голосование, напомню, перед новостями еще раз. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Ваше мнение?
Георгий зовут.
Да, Георгий.
Понимаете, в чем дело? Сейчас даже против олимпийцев, инвалидов, такие вот вообще программы на Западе устроены, то есть вообще просто дискредитации российского спорта. Везде, на всех фронтах, так уж против профессионального, смотрите, везде засуживают. Вот Ковалева там последние бои были, тоже засудили там вообще, отобрали. То есть это, я считаю, тут просто-напросто Поветкин может даже и не знать вообще, что ему, у него там комплексы, но я считаю, здесь это просто... полностью вот такая программа, чтобы российский спорт показать, что он там на допинге сидит. Вот и все. Ничего тут,
Георгий,
такого нет.
То есть вам кажется, что вся эта история лежит вот в общей окололимпийской линейке, да? То есть все, что идет сейчас.
Все угу. На заказ, понимаете? Тут все идут за большие средства задействованы, спецслужбы там все. То есть это идет дискредитация, что в России спорта нет, только все сидят на игле, на этом, на допинге. Вот и все.
Давайте,
то есть это, в принципе,
давайте...
выбивает весь наш элитный спорт.
Я понял. Давайте представим на месте Поветкина того же Бьорн Далина. Вы представляете, какая мощнейшая команда с ним работает? И попробуй там чего-нибудь подсунь, хоть какой-то момент. Все равно это все дело не пройдет.
Да понимаете, мы ж не знаем, они говорят, там кто-то вот основывается на доклады, там какая-то царапина на пробирке, там еще нибудь. Это, я считаю, связано именно вот с теми, кто проверяет. В основном это ж не наши проверяют, это проверяют вот эти агентства. Угу. Если там говорят, где эта царапина, значит скрывалась. Значит, олимпийскую сборную нашу, паралимпийскую, надо не пускать. То есть вообще это настолько ложь просто у них, как основа всего.
Спасибо.
То есть там вообще фактов
я
никаких
понял.
Нет.
Да, я понял. 70% считают, что Поветкин в этой истории жертва, жертва, да, 70%, 30% считают, что он преступник. Информационный выпуск, дальше поговорим о еще одном возможном преступнике. Некто украинский футболист Зазуля просто взорвал все футбольные чемпионаты Европы. Узнаем почему через 3 минуты.
Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Sobisheim. Schmeichel jumps. Falls to the far post. Towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalizes. Kenny Sheringham has equalized in stoppage time for Manchester United.
Около спорта.
14.35, меня зовут Петр Кузнецов, я читаю ваши сообщения, очень много пожеланий к программе, ну, таких добрых. Саморазоритель пишет, нужно больше репортажей Левски. А, Вова, вы знаете, кстати, я даже планирую его пригласить в эфир, и будем с ним беседовать весь этот час, он расскажет о своей программе альтернативной, обещающей стать суперпопулярной, и, может быть, даже придет и Алексей Шевченко, мы втроем же лепим эту историю, но, конечно, главный автор это Вова, который, да, выходил у нас и в эфир, очень здорово мы вбросили с этим репортажем, с включением, когда он якобы ел пельмени и не находился на матче. Расскажем отдельно про эту историю, о том, как мне, например, звонили из разных СМИ, потом спрашивали, действительно ли ваш корреспондент не поехал на матч. Ну, в общем, есть о чем поговорить целый час. Так что, саморазоритель, ваше пожелание принято и будет исполнено, я думаю, что уже... Если не этой зимой, то в начале весны точно. Ну, как, в общем-то, наши господа смогут прийти вдвоем? Это будет бомба, да. Сегодня финал Ladies Trophy по теннису. Григорий из СПБ. Удачи вам, Григорий. Абдул Хамид. Шахматы, шашки и домино совсем не освещаете. Как так получается, что в одной и той же пробе в Лозанне допинга нет, а в Америке есть? Что за чудеса, удивляется Владислав через Телеграм. Большие деньги, спецслужбы. Ну, конечно, больше делать ЦРУ нечего, как мочу подменивать, Юрий. А что неясного в этой истории 08-й? Сплавили Поветкина конкуренты. Какой Сколс? Шерингем... А я сказал, это Сколс забивал? Ну, значит, я ошибся. 45-й через СМС-сообщение. Это мы о фрагменте, который вы прослушали буквально 2 минуты назад, который теперь будет у нас звучать в каждой заставке промо «Около спорта». Первый гол Манчестер Юнайтед в финале Лиги Чемпионов против Баварии на Камп Ноу, когда они счет сравняли и через минуту вышли вперед, выиграли Лигу Чемпионов со счетом 2-1. Оговорился я, хорошо. Лебедев со всей силы бьет и после боя с такими фонарями. А Поветкин 10 раундов топчется, 84-й. И на допинге он против бандеровца Кличко ничего не смог. 84-й, также другой, нет, он же написал. Вот этим мы, кстати, 70-30 голосование по Поветкину, раз уж мы закрываем эту тему. Напомню, что после допинг-пробы А... По цифрам вам не скажу, но соотношение тоже было примерно таким же. Ну, то есть, многие из вас, большинство, посчитали, что Поветкин в этой истории скорее жертва, чем преступник. 70-30 завершилось новое голосование по этой теме. Короче, допинг-проба Б ничего не изменило. Ну, как мы выяснили, как правило, если допинг-проба А показывает наличие, то и допинг-проба Б покажет наличие. Берутся они в одно и то же время. И очень... Редкие случаи, когда в допинг-пробе А находится, а в допинг-пробе Б не находится. Но это лишь просто подтверждает общее правило, да, согласны. Все, закрыли тему, пошли дальше на Зазулю. Я же обещал вам его.
Около спорта.
В переходе на российский это кукушка. Ультрас испанского футбольного клуба, это ярое фанатье ультрас, испанского футбольного клуба Райо Вальекано сорвали трансфер украинского футболиста Романа Зазули из-за его якобы нацистских взглядов. Фанаты Райо предупредили президента клуба Рауля Мартина Прессу, что выступает против перехода Зазули из Бетиса в Райо. Понятно, да? Зазуля приехал в этом сезоне, по-моему, если не ошибаюсь, в Бетис. Его взял, купил Бетис. Бетис теперь отдает Райо. Фанаты говорят, нам нацист не нужен. Возвращайте. Вот Их официальное письмо президенту клуба: «Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зазуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу», говорится в заявлении болельщиков, направленном на имя президента клуба Райо. Дальше уже совсем вы спросите, что за нацистские взгляды? Совершенно разная информация в наших СМИ появляется. Кто-то пишет, что Зазуля прибыл в расположение уже Райо, то есть из Бетиса, и сразу после знакомства с новыми партнерами сделал селфи в раздевалке, которая позже появилась в социальных сетях. Вместо футболки новой команды, как правило, да, человек позирует в футболке своего нового клуба, футболист решил позировать на фоне шарфа с изображением Степана Бандеры. А вот как Зазули объясняет реакцию ярую фанатов Райо: «Мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране, на Украине, и моей деятельности. Я прибыл в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали во всех школах СССР». Читал стихи Тараса Шевченко на презентации своей. Дальше Зазуля говорит: «Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины. Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны. Украина переживает чрезвычайно трудные времена, и мои действия полностью одобряются руководством Райо Вальекано. Я горд стать частью этого великого клуба». Об этом Зазуля сказал, когда уже приехал из Бетиса в Райо. Вальекас, это район Мадрида. На первой же тренировке при этом клубы фаната Райо вывесили баннер с надписью «Вальекас не место для нацистов». В конце тренировки Зазуля со своим представителем прибыл в офис Райо Вальекано, где был встречен протестами. Поведение фанатов вынудило руководство клуба вызвать несколько отрядов полиции для подавления беспорядков. Игрок покинул офис через заднюю дверь. Через несколько дней, в общем-то, Райо Вальекано, перед которыми поставили точный выбор, или фанаты говорят, или мы, или Зазуля, руководство Райо Вальекано из-за соображений безопасности отправляет Зазулю обратно в Бетис. Ситуацией заинтересовался вся, и президент Ла Лиги выступил с заявлением, согласно которому здесь нужно разбираться, если были нарушены какие-то права, то будем наказывать, я имею в виду по возвращению, если Райо решил вернуть Зазулю Бетису, как там это все, компенсационные дела будут решаться, это будет решать Ла Лига. А отреагировали, конечно же, на Украине. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что это беспредел, примешивать политику к спорту. Игроки Бетиса при этом выступили заявлением в поддержку Зазули. И самое главное, что фанаты Бетиса встретили Зазулю, когда он из Раю его вернули, на вокзале словами: «Это твой дом, добро пожаловать домой». Давайте со всем этим будем разбираться. Давайте будем разбираться, потому что у нас сейчас будет корреспондент «Спорт-экспресса» в Испании Александр Вишневский. Уж он точно изучил и владеет нужным языком, чтобы перевести все, как было на самом деле. Потому что, ну, мало ли, что пишут наши СМИ, мало ли, кто там кого увидел в социальных сетях. Я так и не нашел эту фотографию из раздевалки. Или вы мне присылаете, Михаил Жуков. Это какой-то коллаж, я вижу, Роман Зазуля. А это его официальный твиттер, да, вы мне прислали картинку? Кстати, по поводу нахождения Зазуля в социальных сетях, тут еще и Facebook, не знаю, там причины, как правило, не указывает. В Фейсбуке заблокирована сейчас страничка Зазуля, аккаунт его фейсбучный заблокирован. Да, нет объяснений, просто кто-то заметил, что заблокирован после всей этой истории. Агент Зазули возмущен. Называть герб Украины неонацистским символом — это удар не только по Роме, то есть по, его зовут Роман Зазуля, по Зазуле, но и по всей стране. Суть в том, что фанаты Рая говорили, что я фашист, потому что я помогаю своей армии, объясняет дальше Зазули. Самое интересное в конце этого интервью, он сказал, что совсем вот недавно, накануне, он говорит, что у Рая пророссийские болельщики. У Райо Вальекано пророссийские болельщики. И в такую команду с такими пророссийскими болельщиками я больше не ногой, говорит Зазуля. Есть реакция Олега Соленко, бывшего игрока киевского «Динамо». Говорит, что все это для меня просто странно и неприятно. Когда в футбол вмешивается политика, то происходят вещи непонятные. Может быть, это специально подстроено. Кого это может устраивать? Причем здесь Зазуля и нацизм? Это для меня загадка. Футболист должен играть, тем более, когда тебя приглашают в такой чемпионат, как Ла Лига. Остальные дела его не должны касаться. Получается, Роман не знал, что его демонстрацию могут воспринять неоднозначно. «Я знаю испанцев очень хорошо», — говорит Соленко. «Я их изучил. У них на первом месте эмоции. У испанцев на первом месте эмоции». И слушать они ничего не хотят. Роме бы выступить в печати, объясниться. Напомню, что Рома выступает в печати и объясняется. И дошел до того, что, оказывается, Райо его так принимают, потому что в Райо пророссийские болельщики, по словам Зазули. Занято, да, у Александра Вишневского, корреспондента «Спортэкспресса» в Испании. Попытаемся дозвониться, потому что мне не зачем фамилию переводить Зазули и Зазулю. Не Кукушкин же он. Ну, я понял вас, Туманёшка, через Телеграм. Вы три раза написали, вот затем и перевел. Письмо Зазули, что он только помогает украинской армии и детям, продолжает дальше размышлять Олег Соленко. Этого мало. Такое объяснение никогда бы там не приняли. Надо было просто сказать, что, мол, я не прав, футбол вне политики. А то, что происходит у меня в стране, это мои проблемы, которые вас не касаются. По мнению Олега Соленко, вот так должен был выступить футболист Зазуля. Вот с таким заявлением. И все это надо было сказать испанцам. На той же специальной, не знаю, пресс-конференции, как это делается. Вспомните... Продолжает Олег Соленко, как один игрок показал футболку с Путиным, когда играл, это, судя по всему, Локомотив, когда играл с кем? С Бешикташем в Лиге Европы, да? Вот, и Тарасов, футболист Локомотива, после этого снял футболку, по которой была футболка с Путиным. Вот, ходи он в этой футболке в России, пусть он ходит в этой футболке в России, зачем ее на поле в Турции надевать? Политика не должна касаться футбола. При этом продолжает рассуждать Соленко, кому и что Зазуля хотел показать своей футболкой в Испании, ведь известно, что ситуация сложная, и это все происходит на фоне конфликта Украины с Россией, и многие пользуются такими моментами в своих целях, и вот что я скажу, говорит Соленко. У них в свое время тоже был диктатор Франциско Франко, и много испанцев его знаю, уважают до сих пор, поэтому отношение к происходящему в Испании неоднозначное. Говорит Олег Соленко. Теперь по поводу реакции испанской Ла Лиги. Президент Хавьер Тебас прокомментировал следующим образом. Я переговорил с президентом Райо Вальекано и Бетиса. Сегодня общался с президентом Королевской Испанской Федерации Футбола. В 8 у нас встреча с игроком. Позиция Ла Лиги в том, что если эта встреча подтвердит, что было принуждение, была угроза правам и нарушению фундаментальное право на работу, то мы возбуждаем уголовное дело. То есть здесь уже, да, речь идет об угрозах со стороны фанатов Райо Вальекано. Политическую составляющую они пока не рассматривают. Они рассматривают угрозы со стороны представителей клуба-болельщиков клуба Райо Вальекано. Это неприемлемо, что у нас есть такая проблема. В 2017 году не может быть, чтобы кого-то ограничивали в фундаментальных правах. Подобное может быть осуществлено только по решению суда, вне зависимости, местные игроки или иностранцы. Если на встрече сегодня вечером мы увидим признаки принуждения покинуть клуб Райо Вальекано, мы без колебаний пойдем в суд. Нельзя каталогизировать идеологию каждого. Существует свобода. Мы должны проявлять терпимость и соблюдать законы, вне зависимости от того, нравится вам подобное мышление или нет. Это президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас. А значит, что у нас по времени? 14:50. Сейчас, секундочку. Значит, Вишневский не берет, да? Жень, не берет. Корреспондент «Спортэкспресса» в Испании. Давай не будем тогда уже время, потому что, ну что, найдем объяснение тогда через неделю, да, давай с ним поговорим, может быть, на этой неделе в развитии будет история, потому что, ну, хотелось бы очень, конечно же, поговорить, тем более с испаноговорящим человеком. Александр Вишневский, обозреватель всего испанского чемпионата, и, конечно, он бы до нас донес действительно последнюю информацию и истинные причины этого конфликта. Не получается, хорошо, мы просто проблему обозначили, и это в практике около спорта есть, когда мы обозначаем какую-то проблему, и ровно через неделю в развитии ее застаем и уже вместе с экспертами обсуждаем. Может быть, мы две стороны соберем. Хорошо. Я почитаю ваше мнение по поводу того, что сейчас происходит. Все-таки кто виноват, по-вашему? Закрывая, может быть, не можете вы закрыть глаза на политическую составляющую всей этой истории. Может быть, вы сами собственноручно изучали испанскую прессу и можете сказать. Давайте тогда вот закрепим все это дело и ровно через неделю к истории вернемся. Я думаю, что подробности будут. Скандал обещает быть вынесенным, да уже вынесен за пределы испанской Ла Лиги. Тем более, что, видите, очень резкая... реакции и заявления поступают со стороны Футбольной Федерации Украины. Может быть, вообще они отзовут Зазулю из Испании, кто знает. Хорошо, ну все, тогда получается, что закрепляем, Вишневский нам должен, и через неделю мы эту историю уже вместе с вами, с вашими сообщениями, звонками в прямой эфир, мы это обсудим, идем дальше.
Около спорта.
Еще одна история, которая заинтересовала меня, помните, как в ОСП-студии, когда у них была пародия на Познера, история, которая заинтересовала меня на этой неделе, а следовательно и всех вас, компания «За спорт», «The A Sport» теперь будет шить костюмы для олимпийской сборной в ближайшие 8 лет. Конец эпохи Боска, компании Боска. Небольшое прелюдия, потом уже будем говорить чуть позже с экспертом. Значит, этот контракт не подписан, его подпишет ОКР «За спорт» в ближайшее время. Мы были удовлетворены сотрудничеством с компанией «Боско» и им благодарны, сказал глава ОКР Александр Жуков. Все. «Боско» была генеральным партнером олимпийской команды России, подумать только. Смотрите, еще и в Солт-Лейк-Сити 2002 года, дальше Афины 2004, Турин, Пекин, Ванкувер, Лондон 12, Сочи 14, Рио-де-Жанейро 16. Представляете, все это Боско. Все ходят, все такие вот, знаете, мужчины более-менее богатые, которые могут себе позволить эксклюзивную форму Боско, я имею в виду обычных граждан, но при этом могут носить еще и под мышкой барсетку из 90-х. Вот. Все они в Боско. Тем более, что у них ребрендинг и такая вот, знаете, линейка была очень интересная, там, направленная на ретро-форму из Рио-де-Жанейро. Очень популярностью пользовалась эта история, когда мы поехали в Рио-де-Жанейро на Олимпиаду. Эти костюмы на каждом втором в Москве было видно. Вот эти Боско. Ну вот. А теперь, после разрыва отношений, гендиректор Боско Ди Чильеджи Михаил Куснирович явно обиделся. Он сказал в одном из интервью, что за продолжение контракта ОКР запросил 650 миллионов рублей в год. Куснирович назвал цифры необоснованными и неадекватными. Сообщил, что... Еще одна цитата: ОКР не должны показывать себя исключительно акцепторами денежных средств. И отметил, что тендер по выбору подрядчика, то есть компании «За спорт», по сути, не проводился. Фактически не проводился, сказал Куснирович. Самого тендера не было. Было предложение подать заявку, как ее обсуждали, кто еще был участником, кроме нас, какими были критерии, остается тайной. Во всяком случае, для нас, сказал Куснирович. Ну и вот данные Forbes в период вот всего этого сотрудничества Боско с ОКР, то есть 2002 по 16, группа Боско могла заплатить за контрактные соглашения из-за продлевания более 120 миллионов долларов. Это все за сотрудничество с ОКР. Более 120 миллионов долларов. В ОКР смену дизайнера объяснили следующим образом, очень сухо. я выяснил, кстати, что Константин Выборонов как раз возглавляет, не знаю, с недавних пор или нет, пресс-службу ОКР. Другой производитель предложил лучшие условия. Все официальные комментарии будем давать, когда выйдем на подписание договора. Пока есть решение, условия самые лучшие именно у этой компании, как мы считаем. Алексей Классов, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭО имени Плеханова с нами на прямой связи. Здрасте, Алексей.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот в чем все-таки причины разрыва отношений Боска и ОКР, и кто на самом деле был инициатором?
На мой взгляд, причины лежат, конечно же, не в том, что Олимпийский комитет захотел поменять партнера, а в том, что партнерский статус, как уж повелось в Олимпийском движении, это достаточно высокая позиция, это больше, чем спонсор. Это компания, которая вкладывает деньги в развитие. И в этой связи, конечно, риски для компании Кусневича, которая является частной компанией, частным бизнесом, они стали чрезвычайно велики в условиях постоянных таких допинговых атак на Россию. И, естественно, что риски эти привели к тому, что они могут пагубно сказаться на имидже и, грубо говоря, они тянут вниз компанию. И то действие, которое предпринято им, это разрыв контракта, в первую очередь, это инициатива не Олимпийского комитета, а надо понимать, что это инициатива самой компании, потому что, собственно говоря, с точки зрения имиджа, это не самое лучшее, что может быть сейчас.
Но мы как раз вот об этом говорили, Алексей. А разве вот как раз этим летом, когда все эти были, по мнению большинства россиян, нападки с Западом, вот эти подмены, очень много людей я встречал в форме Боска. Знаете, такой патриотический шаг, ходить в костюмах Боска. То есть как будто бы даже вот на фоне этого скандала Запад против России продукция, наоборот, пользовалась популярностью среди обычных граждан. Среди необычных, обычные не могут себе позволить, как кто-то тут пишет, что поло стоило 5000 только одно Боска. Вот, но тем не менее.
Да, но понимаете, тут ведь ситуация такая, что в момент острого протеста, да, есть такой специальный раздел имиджология, да, mm-hmm. которая изучает вот эти воздействия там продаж и, так сказать, вот укрепление имиджа компании, вот различные эти тенденции. Так вот, да, безусловно, это было достаточно интересно, но сейчас, когда в общем и целом общество привыкает к тому, что да, в общем, допинг есть и ничего с ним не поделаешь, и на ближайшие циклы Россия не будет участвовать, то, соответственно, это ведь для компании далеко на патриотизме не уедешь, потому что, собственно говоря, ведь обратной стороной бизнеса вот этой Кусневича является так называемая социальная ответственность. Что он скажет акционерам, что он скажет работникам, которые не будут получать зарплату, когда кривая продаж пойдет вниз. Тем более, что он же вышел на международный рынок. А одно дело внутри страны, но я так понимаю, что баланс он как-то, видимо, выстраивает таким образом, чтобы как-то компенсировать валютную выручку. И в этой связи сотрудничество только внутри России, оно существенно сужает перспективы компании.
То есть я правильно понимаю, что вот на данном этапе для Кусневича уже невыгодно ни с имиджевой точки зрения, ни с точки зрения прибыли это соглашение?
Но имидж нельзя отделять в условиях рынка от прибыли, да, потому что, собственно говоря, ведь это не госкомпания, которая может позволить себе вкладывать деньги только ради того, чтобы там сохранять какую-то видимость деятельности. Вот, а если это частная компания, то ее имидж, он, собственно говоря, напрямую работает в условиях когнитивного маркетинга, то есть как люди воспринимают. А вот восприятие людей становится все хуже, потому что, увы, Россия-то ничего не делает толком с точки зрения исправления своей допинговой репутации.
Ну да.
То есть от громких заявлений мы на самом деле никуда не ушли, и об этом сегодня только ленивый не говорит.
Ну да, и мы постоянно об этом тоже говорим в «Околоспорте». Известно что-то вам о вот этой «За спорт» компании? Что за игрок на рынке спортивной одежды?
Ну, мне, конечно, вот так вот в лоб сказать неизвестно. Потому что, собственно говоря, это же какой-то государственный проект, вызревший в недрах спецслужб, как обычная госкорпорация. Ну, как у нас их много, эти госкорпорации сейчас. И в конечном итоге они управляются-то все в ручном режиме. И сегодня понятно, что бизнес не будет рисковать вкладывать деньги в такое вот мероприятие, как олимпийское движение, именно с точки зрения поддержки России в нем. И единственный выход остается, как я уже просто вот в предыдущем тезисе коснулся, вкладывать деньги государственные, потому что, знаете, государству, чтобы поддерживать какую-то отрасль или вообще просто поддерживать экономику, иногда выгодно даже идти на такие максимально простые вещи, как дать денег, чтобы выкопать огромный котлован, а потом дать денег, чтобы его закопать. И в конечном итоге, с точки зрения бизнеса, это нехорошо, а с точки зрения государства и экономики, это абсолютно нормально, да. Потому что это оживляет общие процессы, поддерживает их. И вот в данном случае, на мой взгляд, вот эта госкорпорация, которая будет заниматься изготовлением одежды, это вот та самая яма.
Алексей, да, у нас время. Спасибо. Алексей Колосов, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭО имени Плеханова. Околоспорт через неделю здесь же. Готовьтесь.